Доброе утро, коллеги. Уже почти 9, я думаю, пора начинать. Спасибо всем, кто пришел в этот пятничный морозный утро. Спасибо, что проснулись. Меня зовут Алексей Богомолов. Я работаю в компании Microsoft в премьер-поддержке. И сегодня мы с вами поговорим про планирование и устранение неполадок с подключением к Office 365. Дело в том, что не все заказчики, покупая Office 365, задумываются о том, что нужно уделить должное внимание вопросам подключения их офисов к сети интернет и, собственно, к самому клауду в частности. Но практика показывает, что зачастую это является узким местом в работе пользователей, вызывает некоторое недовольство, и на это стоит обратить пристальное внимание. Итак, сегодня речь пойдет у нас с вами про инфраструктуру Office 365. Мы поговорим про дата-центры Microsoft по всему миру и подумаем о том, как можно спланировать требуемые мощности для компании. Далее немножко углубимся в вопросы траблшутинга. Я покажу базовые подходы к траблшутингу сетевых подключений. На что стоит обратить внимание, с чего стоит начать. Итак, небольшой экскурс в историю. Началось все с далекого 1989 года, когда компания Microsoft построила свой первый центр обработки данных. Потом мы купили Hotmail. Прошу прощения. Дальше ситуация начала развиваться. Появилась служба Global Foundation Services, которая начала двигать тему построения дата-центров, изучения практик, как это нужно делать, где это нужно делать. И в результате на текущий момент мы накопили колоссальный опыт, которым готовы делиться с вами. И, собственно, который мы используем, применяем у себя в дата-центрах. На текущий момент компания Microsoft вложила порядка 15 миллиардов долларов в построение инфраструктуры, и в результате было построено около 100 центров обработки данных, в которых крутятся облачные сервисы компании. Более того, все ЦОДы объединены между собой отдельной выделенной сетью, которая выходит в сеть интернет порядка в 20, около, не около, а в 20, в 23 странах мира. Мы заключили договоры доступа к нашей сети более чем с 2000 интернет-провайдерами. С точки зрения географии, я думаю, будет уместно употребить такой термин, как глобальный охват. У нас дата-центр построен действительно по всему миру, и мы можем обеспечить доступ своих пользователей к их данным практически из любой точки, где есть выход в интернет. Если говорить о росте объемов работ, касающихся центров обработки данных, то такая цифра, как если оценивать, так скажем, аппаратную составляющую, мы можем сказать, что за последние 10 лет количество устройств, поддерживающих сетевую инфраструктуру наших дата-центров, выросло в 10 раз. Наши центры обработки данных работают как в Active-Active, так и Active-Passive режимах и обеспечивают доступность сервиса нашим заказчикам порядка от 3 до 5 девяток. Для того, чтобы пользователи не испытывали проблем с доступом к дата-центрам, мы используем такую технологию, как Microsoft Edge. То есть это Edge-сервера, которые расположены мы стараемся их располагать как можно ближе к конечным заказчикам. И основная идея здесь в том, что пользователь подключается не напрямую к дата-центру, где лежат его данные, а подключается к ближайшему edge-серверу с точки зрения географии. И далее трафик маршрутизируется уже внутри нашей корпоративной сети Microsoft Network. У нас для Office 365 есть 14 точек доступа. На карте вы их видите зеленым цветом. Желтые — это все остальные Edge-сервера, которые обслуживают другие облачные сервисы компании Microsoft. Если говорить об этом вопросе с точки зрения TCP взаимодействия, то схема выглядит примерно так. Представим, что у нас пользователь находится где-то в Южной Америке, и его данные лежат в центре обработки данных где-нибудь в Сан-Антонио. Если бы не было Edge-серверов, если бы не было этой технологии, он напрямую подключался бы через общедоступную сеть интернет непосредственно в Сан-Антонио. Компания Microsoft не может гарантировать качество связи между Южной Америкой и Сан-Антонио, поэтому велика вероятность того, что он испытывал бы пользователь, конечный пользователь испытывал бы серьезные задержки в плане подключения к сервису, в плане работы с этим сервисом. Но на текущий момент у данного пользователя есть другая возможность, другой путь подключения. В Бразилии есть дата-центр, есть Edge-сервер, к которому, собственно, и будет подключаться данный пользователь. В результате TCP-сессия у него будет разорвана, он будет работать непосредственно с Edge-сервером, а Edge, в свою очередь, будет коммуницировать с центром обработки данных в Сан-Антонио через корпоративную внутреннюю сеть. На схеме видно, как устанавливается TCP-сессия, устанавливается SSL-тоннель. И, собственно, в обратную сторону мы также видим, что ответ приходит именно от Edge-сервера. Примерно так, работает данная технология, так происходит подключение. Сетевой пиринг. Немного про Network Peering. Немного про Network Peering. Эта тема более интересна провайдерам, интернет-провайдерам, нежели чем конечным пользователям, конечным заказчикам, но тем не менее об этом тоже стоит упомянуть. Дело в том, что мы заключаем договора с интернет-провайдерами на то, чтобы они маршрутизировали трафик Office 365 напрямую к нашим Edge-серверам. Что это означает для конечного пользователя? Это означает, что путь до сервиса значительно сокращается, время отклика значительно сокращается. В результате пользователь не испытывает каких-то проблем и затруднений. Вопрос регистрации в программе Network Peering достаточно прозрачный и хорошо описан. Сам провайдер интернет может зайти на peeringdb.com сайт, либо за него, ну не за него, по договоренности конечный заказчик может оставить заявку на peeringdb.com, и в результате мы можем обсудить вопросы взаимодействия интернет-провайдера с нашей компанией, предоставить ему доступ к нашим Edge-серверам и таким образом значительно улучшить качество сервиса. В России также есть подобные договора. На сайте peeringdb.com вы можете найти, к примеру, информацию о Ростелекоме. У нас есть с этой компанией договор, и мы работаем с ними в рамках программы Network Peering. Итак, про сети поговорили. Что касается конечных пользователей. С точки зрения конечных пользователей, мы также очень плотно работаем на тему того, чтобы обеспечить непрерывную работу, стабильную работу приложений. И, как вы знаете, у нас есть основные бизнес-приложения, разработанные для практически любых платформ. Это касается и планшетов, мобильных телефонов, ноутбуков и не только Microsoft. Основные бизнес-приложения, такие как Почта и OneDrive for Business, могут работать в кэшированном режиме, в режиме кэширования, то есть вы можете получать доступ к ним, не имея прямого выхода в сеть интернет. Более того, наверняка многие из вас знают, что даже такой сервис, как Outlook Web Access, Exchange Online, теперь может работать в офлайн-режиме, то есть вы можете переключить оба в офлайн-режим, отключиться от сети интернет и полноценно работать со своим почтовым ящиком в плане просмотра сообщений, в плане написания новых сообщений. И когда соединение с интернетом снова появится, все сообщения, которые были написаны ранее, они будут отправлены, все будет хорошо. Схематически все, что мы сейчас с вами обговорили, выглядит следующим образом. Клиентское приложение подключается к своему провайдеру, получает доступ в сеть интернет. Провайдер пробрасывает трафик на узлы Microsoft Edge. Дальше трафик попадает в сеть Microsoft и находит те данные, которые требуются уже непосредственно в дата-центре. То есть вот эту схему нужно достаточно четко представлять себе, прежде чем мы будем приступать к какого-то рода трэблшутингу и понимать, в каком месте может быть узкое место. Да? Потому что если один из этих этапов, один из этапов этой цепочки работает медленно, вся цепочка работает медленно, пользователь видит задержки при синхронизации почты, проблемы при доступе к SharePoint, у него плохо работает звук, видео в Link Online и так далее. Окей, про инфраструктуру поговорили. Теперь, собственно, перейдем к планированию, к вопросу планирования мощностей. Да? Вопрос планирования мощностей достаточно, так скажем, философский, но тем не менее мы можем влиять на него, мы можем рассчитывать математически те мощности, которые нам потребуются. Во-первых, у всех у нас есть уже работающие инфраструктуры, которые мы планируем переносить в облако. Что это значит? Это значит, что мы можем посчитать те пропускные способности, которые требуются нам сейчас. Для этого мы можем использовать Network Monitor, Performance Monitor, можем посмотреть счетчики на Exchange-серверах в плане SMTP, то есть узнать, какое количество трафика приходит по SMTP, какой объем трафика, сколько люди пишут писем внутри компании, снаружи и так далее. Вот. Все это дает нам возможность посчитать теоретически необходимые мощности, которые нужно заложить. Но для того, чтобы приблизиться к какому-то конкретному результату, мы все же рекомендуем делать пилотное внедрение. То есть вы в рамках пилота настраиваете определенное количество пользователей, выпускаете их в Office 365, меряете те нагрузки, которые оказывают эти пользователи, и далее уже рассчитываете методом экстраполяции необходимые мощности для всей оставшейся компании. Как используется пропускная способность? Что касается Exchange Online, здесь, пожалуй, ничего нового нет. Здесь абсолютно все то же самое, как и с Exchange On-Premise. Те же протоколы, те же объемы данных. То есть, грубо говоря, мы можем посчитать, сколько сейчас потребляет Exchange On-Premise, немножко заложить на рост компании и получим достаточно точные цифры. Здесь нужно принимать во внимание такой момент, что когда мы говорим про подключение Outlook Exchange, в случае, если задержки сети будут более 325 миллисекунд, Outlook будет выдавать предупреждение, будет показывать разрыв связи, и это, опять же, будет негативно сказываться на конечных пользователях, на удовлетворенности их сервисом. Нам этого не нужно, поэтому нам нужно заранее все это дело продумать. Более того, мы рекомендуем переходить на Outlook 2013 SP1. Что это значит? Это значит, что у вас будет возможность использовать новый протокол подключения к Exchange, это MAPI через HTTP. Он по сравнению с RPC сюда внесены значительные изменения. Он меньше оказывает нагрузку на сам канал и более устойчив к каким-то проблемам на уровне сети. Более того, наверняка многие из вас знают и пользовались, для различных сервисов, для различных расчетов у нас есть опубликованные калькуляторы, которые вы можете скачать и использовать. Что касается Exchange, также есть калькулятор пропускной способности. Вы скачиваете, грубо говоря, это Excel-ная табличка, в которую нужно вбить входные данные, количество клиентов, тип клиентов, каким образом они подключаются, разбить их по разным профилям, и Excel вам посчитает, не Excel, а калькулятор, так скажем, да, посчитает математически ориентировочные значения ширины канала, которые вам нужны. Что касается SharePoint Online, с SharePoint Online все несколько проще, потому что это фактически веб-доступ, и он не так требователен к качеству канала. Но, тем не менее, здесь тоже есть рекомендации, такие как нужно просить пользователей выкладывать документы в SharePoint Online, редактировать их там, вместо того, чтобы скачивать к себе, загружать обратно. Это, опять же, снимет дополнительную нагрузку с канала. Какие инструменты? Здесь также мы можем использовать Network Monitor для измерения базовых показателей задержек и так далее. Link Online. С линком ситуация двузначная. Во-первых, Link Online — это интернет-месседжинг. Интернет-месседжинг, обмен мгновенными сообщениями, фактически не оказывает какой-то нагрузки на сеть, потому что это маленькие текстовые сообщения, которые, в общем, не влияют на сервис и не чувствительны к задержкам. Но, с другой стороны, Link Online — это голосовая связь и видео. Что это означает? Это означает, что когда много пользователей у вас организуют конференции, в этот момент нагрузка на канал значительно вырастает. Здесь показаны примерные цифры, которые необходимы для того, чтобы организовать один канал связи, да? То есть для голосовой связи это 50 или 80 килобит в секунду на пользователя. В момент подключения идет автоопределение скорости, кодека и так далее. С точки зрения видео это тоже серьезные достаточно цифры. Здесь нужно принимать во внимание один момент. Когда мы говорим про линк и голосовую связь, то в случае с подключением, со звонком между двумя пользователями, то есть когда один пользователь пытается пообщаться с другим пользователем, здесь трафик будет идти между двумя станциями, рабочими станциями напрямую. То есть в данном случае мы в облако трафик не пускаем. Когда к этим двум товарищам присоединяется третий, сразу же собирается конференция, и конференция собирается на стороне сервера. Что это означает? Означает это то, что весь трафик в данном случае уже от трех товарищей пойдет непосредственно в облако и будет нагружать ваш интернет-канал. Для линка у нас также есть калькуляторы пропускной способности, которые мы рекомендуем использовать, но так или иначе здесь будет хорошим решением, если вы все-таки внедрите пилот и протестируете подключение на пилоте. Здесь как бы summary мы видим того, что, о чем говорили. Нужно сделать пилот, нужно заложиться на рост компании и в результате оценить варианты, которые могут быть использованы. Какие еще типы трафика и на что еще может потребоваться пропускная способность канала? Во-первых, это, если говорить об Exchange, это миграция пользователей. Как мы все понимаем, когда мы переезжаем в Exchange Online, нам нужно мигрировать очень большое количество информации, почтовые ящики пользователей, и очевидно, что это вызовет очень серьезные нагрузки на сетевые каналы. Здесь нужно понимать, что миграция – это процесс одноразовый, так скажем. Вы мигрировали, и все на этом закончилось. То есть, если есть возможность, нужно планировать вопросы миграции на часы наименьшей загрузки, например, на ночные и вечерние часы, либо на выходные. Тогда это не будет затрагивать серьезно как-то пользователей. Что касается SMTP-трафика, я бы не сказал, что он оказывает сильное влияние на каналы, но тем не менее его нельзя сбрасывать со счетов, потому что зачастую пользователи переписываются достаточно объемными сообщениями, и, как я уже говорил, это можно оценить, то есть размер передаваемой информации в пиковые часы можно оценить по счетчикам Exchange, по счетчикам перформанса и так далее. Также есть такие вопросы, как администрирование, то есть это доступ администраторов к порталу и синхронизация локального Active Directory с Azure Active Directory через DirSync. Но здесь тоже нагрузки не сильно высокие, потому что синхронизация того же DirSync она выполняется раз в 3 часа и синхронизируется не весь каталог, а дельта, поэтому это нужно понимать, что это происходит, это требует каких-то ресурсов, но не так критично. В итоге можно суммаризировать вышесказанное в виде рекомендаций по планированию и стратегии, так скажем, экономного использования. То есть первое, что нужно понять, это темпы роста, то есть как бурно планирует развиваться ваша компания, заложиться на рост, чтобы потом не было сюрпризов. Да. Далее мы рекомендуем использовать ящики размером, большие ящики размером около 50 гигабайт, вместо того, чтобы использовать архивы, когда мы говорим про Exchange. Почему большие ящики, а не архивы? Потому что архивы в Outlook не кэшируются. То есть, если Outlook у вас работает в режиме кэширования, он кэширует только свой основной почтовый ящик, а на архивный мы постоянно ходим и, опять же, негативно влияем на каналы связи. Рекомендуем, как я уже говорил, переключаться на MAPI over HTTP. Это новый протокол взамен RPC. Файлы нужно переносить в SharePoint Online. И чтобы посчитать правильно линк, лучше всего использовать пилот. Идем дальше. Некоторые аспекты, касающиеся аппаратной составляющей. Во-первых, зачастую заказчики любят использовать такие устройства, как WAN-акселераторы. Да? Что по факту делает WAN-акселератор? Он делает кэширование, сжатие и оптимизацию трафика. Да? Когда мы говорим про доступ к Exchange Online, полезность WAN-акселератора здесь, прямо скажем, сомнительная. Почему? Потому что кэш у вас уже есть в локальном OST-файле. Трафик, который передается между Exchange Online и пользователем, он шифрованный. Соответственно, сжимать его достаточно проблематично. Ну, а оптимизировать здесь тоже особо нечего, потому что это не SMB-протокол. Поэтому мы поддерживаем использование WAN-акселераторов, но я не вижу какой-то особой пользы в них с точки зрения подключения к Office 365. Касательно конфигурации пограничных устройств, шлюзы, фаерволы, прокси-сервера. Здесь вы можете настраивать ограничения по портам, IP-адресам, которые используются. Это если вам нужно для какой-то безопасности, да, если служба безопасности требует ограничить доступ в сеть интернет, то у нас есть публично выложенные списки IP-адресов и порта с протоколами, которые используют Office 365. Вопрос по прокси-серверам также достаточно сложный. Тут есть как плюсы, так и минусы. Если есть возможность обойтись без прокси-сервера, лучше это сделать. Окей, так мы поговорили про инфраструктуру, про то, как спланировать мощности. Теперь давайте поговорим немножко про устроение неполадок. Базовые подходы к вопросу траблшутинга и сетевых подключений являются буквально следующими. Нам нужно четко понимать топологию сети. То есть, если вы работаете у заказчика, нужно тесно контактировать с службой сетевиков, чтобы понимать, как именно идет трафик. Все устройства, которые проходят трафик до выхода в сеть интернет, нужно представлять, и таким образом можно вычислить узкое место. Также стоит подумать о том, какие именно пользователи затронуты, какие типы клиентов затронуты. Возможно, между ними есть что-то общее. Допустим, пользователи в одном офисе говорят, что у них почта работает плохо, все остальные на это не жалуются. Означает это буквально то, что есть проблема на какой-то локальной площадке. Вместо того, чтобы траблшутить все, мы можем остановиться, сконцентрироваться на конкретных пользователях. Также следует поговорить с пользователями, которые испытывают проблему, как часто и давно ли проблема началась. То есть, возможно, вчера у них все работало прекрасно, сегодня начало работать плохо. Да? Значит, что-то изменилось, что-то случилось на уровне топологии. Вероятнее всего, мы сможем найти эту проблему. Если проблема нарастала постепенно, тогда это означает, что вероятнее всего прибавилось количество пользователей, которые стали потреблять эти ресурсы, и стоит подумать о расширении каких-то мощностей. На слайде даны базовые рекомендации, что стоит собрать, на что стоит посмотреть. Мы дальше поговорим про некоторые из этих вещей чуть более подробно. Здесь вот сформулирован ряд вопросов, на которые следует дать ответ как себе, так и, возможно, задать этот вопрос заказчику, то есть конечному клиенту, который испытывает проблемы. Так, с точки зрения сети и траблшутинга сети, первое, о чем я хотел бы поговорить, это про раунд-трип тайм. Раунд-трип тайм – это, как многие, наверное, из вас знают, это время, которое требуется для того, чтобы получить ответ от хоста, от удаленного хоста, который мы запрашиваем. Да? То есть фактически это время, которое требуется на то, чтобы отправить пакет и получить на него ответ. Раунд-трип тайм можно померить. Померить его можно при помощи PSPing, утилита от SysInternals, это Microsoft утилита, и далее я вам покажу, как это делать. Нужно понимать, что в случае использования прокси-серверов мы будем мерить раунд-трип тайм именно до прокси-сервера, а не до конечного узла. Поэтому это тоже накладывает некоторые ограничения, о которых поговорим чуть подробнее. Так, давайте здесь посмотрим, как у нас работает PSPing. Я попробую показать вам разницу между полученным раунд-трип тайпом отсюда и из другой локации. Так, хорошо видно? Сейчас попробуем увеличить. Хоп, 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 хоп. Вот. Собственно, PSPing утилита, которая делает подключение по 443 порту на указанный нами хост. В данном случае мы сделаем подключение на 443 порт на хосту портал Office 365. Видим, что время подключения до этого хоста порядка 56 миллисекунд, что вполне так себе нормальное время для раунд-трип тайма. Да? Далее у нас есть возможность использовать VPN для того, чтобы имитировать подключение с другого хоста. Сейчас я попробую мышку найти. Да, с мышкой тут некоторые сложности. Сейчас, секундочку. Мы подключимся через VPN к удаленному хосту и через него посмотрим все то же самое. О, мышка нашлась. Прошу прощения. Нам понадобится смарт-карта. Так, вернемся в нашу утилиту. Сейчас чуть-чуть подождем. И видим, что round trip time у нас сильно вырос. Почему? Потому что в данном случае мы подключаемся к другому хосту, у него другой IP-адрес, и понятно, что если ранее у нас был IP-адрес 234.6.156 и время отклика было порядка 56 миллисекунд, то теперь это время выросло более чем в 4 раза. И очевидно, что данная неприятность значительно скажется на работе наших конечных пользователей. Так, возвращаемся к презентации. Возвращаемся к презентации и посмотрим в результате на общую картину. Это то, о чем я говорил. Когда мы используем прокси-сервер, у нас меряется раунд-трип тайм до прокси-сервера. Для того, чтобы оценить общую картину в целом, нам нужно с вами сделать точно такой же пинг уже непосредственно с внешним интерфейсом прокси-сервера и сложить эти две величины. Тогда мы получим, что в каком-то конкретном случае, вот в данной таблице показано, что порядка 400 миллисекунд у нас время отклика, это, конечно же, очень большая величина. Следующий момент, который нужно понимать, это TCP Windows Scaling. Что это такое? Это фактически размер буфера, который может передаваться, размер куска данных, который может передаваться в одной TCP-сессии. Когда разрабатывался протокол TCP-IP, было ограничение на размер буфера порядка 65 килобайт. Это означает, что за одну сессию сервер отправляет 65 килобайт и потом ждет ответа, подтверждения о том, что эти данные дошли. После этого только отправляет новый пакет данных. С выключенным TCP Windows Scaling мы очень сильно ограничены в количестве информации, которую можем, скорости, которую мы можем достичь на определенном участке пути. Вот далее таблица иллюстрирует математически рассчитанные скорости, которые максимально можно достичь при определенных значениях round-trip time. Обратите внимание, что в случае, когда у нас round-trip time, как в нашем случае, порядка 50, максимальная скорость у нас будет 10 мегабит в секунду. Если TCP Windows Scaling у нас выключен, если он включен, скорость вырастает много-много раз, это порядка уже 2 гигабит в секунду. Поэтому стоит обращать внимание, пристальное внимание на этот фактор и настраивать его на своих амортизаторах. Почему я говорю на амортизаторах? Потому что в TCP Windows Scaling по умолчанию включен, начиная с Vista, и не думаю, что конечные пользователи могут испытывать подобные проблемы. Подобные проблемы могут быть на шлюзах выхода в интернет, на амортизаторах, где этот фактор отключен. И вот следующий слайд демонстрирует наши тесты, точнее даже не наши тесты, это проблема, с которой столкнулся один из заказчиков Австралии. У них время с загрузки PDF-файла с Office 365, 14-мегабайтного PDF-файла, было порядка там, 10 минут, да, вот 500 секунд. Это очень много, и все мы понимаем, что это неприемлемая скорость работы сети. Когда стали более детально изучать проблему, обнаружилось, что на шлюзе выключен вот этот вот параметр. Его включили, и все стало в разы быстрее. PDF-ный файл 14 мегабайт, 14-мегабайтный PDF-ный файл стал скачиваться за 21 секунду. Как определить, включен или выключен Windows TCP Scaling? Нужно обратить пристальное внимание в сетевой трафик. То есть мы берем проблемную рабочую станцию, запускаем Network Monitor и устанавливаем TCP-сессию. Здесь важно, что TCP-сессия должна быть установлена до того, как вы, точнее, TCP-сессия должна быть установлена после того, как вы запустили сбор TCP-трафика. В данном случае мы видим такой параметр, как Negation Scale Factor, который равен нулю. 0x0 означает, что когда два хоста пытались договориться о размере буфера, один из хостов ответил, что у него нет так поддержки Windows TCP Scaling, и в результате хосты начали общаться с размером буфера, равным 65 килобайтам. Это очень хорошо видно в трафике на freeway handshake, TCP handshake, когда только устанавливается сессия. Здесь вот у нас анимация. Вопрос с GeoDNS также у нас достаточно актуален. Понятно, что дата-центры разбросаны по миру, и пользователи могут ездить по миру и получать доступ к своим сервисам из разных точек нашего земного шара. И на слайде мы видим следующую картину. У нас есть организация, у которой три офиса, связанных своей сетью, и есть Microsoft Network. Здесь вот показаны сервера зелененьким. Это сеть Microsoft Network. У организации так настроен доступ в интернет, что пользователи выходят через точку в Европе. Таким образом, Странно, здесь должна быть еще анимация. Окей, давайте подумаем, что произойдет, если пользователь в Австралии, где-нибудь в середине Австралии, попытается получить доступ к своим данным, которые находятся там же в Австралии, в зеленой, в дата-центре, который обозначен зеленым цветом. Он выйдет через точку выхода в интернет, там DNS-сервер получит через GeoDNS IP-адрес дата-центра, в данном случае в Амстердаме, в Европе, и трафик Microsoft пойдет из Амстердама вот по вот этому длинному зеленому пути обратно в Австралию. Да? Мы видим, насколько это длинный путь, что фактически запрос пользователя огибает земной шар и потом возвращается к нему тем же самым образом. Очевидно, что в данном случае задержки по сети будут невероятные, и никакой удовлетворенности пользователя работой сервиса говорить нельзя. Если у коллег было бы все настроено правильно, путь бы сокращался до нескольких сотен километров для данного конечного пользователя в Австралии, и скорость работы сервисом была бы значительно выше. Это вот слайд, который описывает нашу с вами предыдущую картинку, то есть что происходило бы. Как понять, каким образом идет трафик? Понять достаточно просто. У Windows есть встроенная утилита Tracert, которая позволяет определить хосты, по которым маршрутизируется трафик, и таким образом вычислить, насколько длинный маршрут проходит то или иное подключение. На данной картинке видно, как далеко проходит это подключение. Мы с вами потом посмотрим, думаю, посмотрим с вами, как это выглядит на самом деле. Также вам покажу небольшую демку. В табличке можно посмотреть, какие страны участвуют в программе Network Peering, в каких городах у нас есть вот эти конечные точки. Здесь также отображена Москва, вот черненьким, жирненьким подсвечена. И напомню, что на peeringdb.com можно зарегистрировать провайдера сети, поставщика услуг интернета, или он может это сделать сам для того, чтобы улучшить качество сервиса. Давайте посмотрим еще раз вопрос маршрутизации. Выберем, сделаем трассерт до того же самого узла, куда мы только что ходили. Так. Что у нас здесь? То есть трассерт нам показывает, что мы идем через московский access point Comstara. Далее попадаем в интернет. Все еще идем в московской сети. То есть смотрите, сколько хостов мы проходим для того, чтобы просто достучаться до нашего портала. Далее нас завернули вообще куда-то далеко, по всей видимости, Петербург. И вот только сейчас мы попадаем в сеть Microsoft. Вот MSN – это Microsoft Network. И уже дальше трафик маршрутизируется внутри сети. Там ситуация должна быть гораздо лучше. Вот. Далее досматривать не будем. Собственно, мы видим, что порядка 10 хостов прошло, хопов прошло до того, как мы попали реально в сеть Microsoft. Это достаточно много, и случаи, если бы мы попали в сеть Ростелекома, у которого есть доступ к Edge-серверам Microsoft, данное количество хопов было бы сокращено в разы. Так, возвращаемся к нашим слайдам. Немного поговорим про производительность конкретных сервисов, в данном случае SharePoint Online. Как я уже упоминал, SharePoint Online – это веб-сервис, соответственно, каких-то особых задержек, какие-то особые задержки на уровне сети на него не оказывают сильного влияния. Но, тем не менее, подобное влияние может оказать сам администратор либо пользователь в виде настроенных каких-то кастомизаций на портале, в виде веб-частей, которые требуют дополнительных оказывают дополнительные нагрузки на расчетные, на мощности серверные именно с точки зрения дата-центра. И поэтому здесь нужно тоже быть внимательным и хорошо продумывать те веб-части, которые используются в SharePoint, те настройки и кастомизации, которые сделаны были администратором. Что касается прокси-серверов и подобного рода устройств, здесь не нужно не забывать про ограничение количества TCP-сессий, к примеру. К примеру, если мы имеем прокси-сервер, настроенный на базе Windows, то мы попадаем на такое ограничение, как 65 тысяч TCP-подключений одновременных, и в данном случае пользователи будут испытывать проблемы, если количество сессий превысит этот предел. Нужно понимать, что 65 тысяч это подключений, это не 65 тысяч пользователей. Каждый пользователь генерирует гораздо больше подключений. Допустим, Outlook при своей работе может генерировать до 8 TCP-сессий одновременно. Плюс у пользователя наверняка есть линк, есть синхронизация офлайн, синхронизация для OneDrive, есть открытый SharePoint портал. Таким образом, мы получаем достаточно большое число одновременных TCP-сессий с каждой рабочей станции. Поделим 65 тысяч на это число и получим не так много доступных одновременно работающих рабочих станций. Важный момент заключается в неподдерживаемом софте. То есть, когда у вас клиентское программное обеспечение старое или оно не поддерживается компанией Microsoft, нужно стараться его обновлять, избавляться от подобных вещей. Да? Такие старые браузеры, как Internet Explorer 8, они работают, но не позволяют использовать весь набор функциональных возможностей напрямую. У нас есть соответствующий документ, на котором вы можете проследить жизненные циклы продуктов, определить, какие продукты являются на текущий момент поддерживаемыми, что в ближайшее время выходит из поддержки, чтобы как-то предпринять какие-то действия для проактивно избавиться от проблем в будущем. Далее презентация подходит к концу. Давайте суммаризируем рекомендации, которые можно дать в данном вопросе. И я могу выслушать ваши какие-то вопросы, предложения, пожелания. То есть на слайде показано, что мы рекомендуем сделать для того, чтобы приблизиться к хорошему уровню сервиса. И если что-то идет не так, то нужно уже обращаться либо к нам в компанию, мы вам поможем с настройками, либо попытаться решить это своими силами. Но так или иначе, вот такие базовые рекомендации нужно учитывать. Да.
При миграции Exchange в Exchange Online, да, у нас возникает вопрос переноса MX-записей на DNS. В данном случае какой будет совет? Оставить те сервера DNS, которые существуют, или есть решение от Microsoft перенести, соответственно, MX-записи на сервера Microsoft?
Вы имеете в виду, куда указывает MX-запись или саму зону
перенести? Зону, где находится эта запись?
Мы рекомендуем зону переносить на наши DNS-сервера.
Спасибо.
Спасибо. Расскажите, пожалуйста, про пиринг в России. Вот вы назвали Ростелеком. С кем у вас есть еще? Очевидно, с Комстаром нету.
Очевидно, да.
Да. Ну, он хотел услышать про качество связанности в России. Есть ли у вас пиринг с компаниями типа Билайна, отдельные пиринговые группы?
Смотрите, вы сами можете открыть...
Я сейчас открыл, там есть только линк с телекомом MSKX.
Да, вот, собственно, добавить, наверное, мне нечего. Я могу только сказать, что мы работаем в этом направлении достаточно плотно. Мы работаем с провайдерами интернет, в том числе и в Москве, в России, для того, чтобы обеспечить, договориться с ними, чтобы они вышли в эту сеть, подключились к этой программе. Работа идет. Сейчас то, что есть, вы сами можете найти на pairingdb.com. Более, наверное.
Ну, то есть очень много работы еще надо сделать.
Да, работы еще очень много.
Да, второй вопрос по линку. У него есть такая проблема, ну или не проблема, свойство, да, что если ты с кем-то общаешься, этот человек пропал из сети, или у тебя пропало соединение, какой-то тайм-аут нужен для того, чтобы линк-то увидел. Это может быть проблемой. Мы активно используем линк, для нас это проблема. Расскажите поподробнее, что там за тайм-аут, как с этим можно бороться или что-то с этим сделать?
Так как я не являюсь специалистом по линк, я, наверное, вам не подскажу, что это за тайм-аут. Да, такой тайм-аут имеет место быть. Вот линк пытается остаться на связи. Он менее чувствителен, точнее, он делает вид, что он менее чувствителен к задержкам и проблемам с сетью, чтобы лишний раз не беспокоить пользователя. Если вас этот вопрос действительно задевает...
Да, вот именно это и является проблемой.
Да, я предлагаю вам написать этот вопрос на Yammer, то есть в соответствующую ветку IT-Pro. Наверняка найдутся коллеги, которые работают более тесно с линком, они ответят вам. И если не ответят, то вы можете написать мне, я найду ресурсы для того, чтобы этот вопрос решить.
Мы
Спасибо. Можем после сессии обменяться контактами.
Спасибо.
Вот здесь вот был вопрос.
Да, вопрос такой. Планируется ли открытие ЦОДа в России или EJ хотя бы?
Это классический вопрос, по-моему, за последние вчера и сегодня. Ответ здесь тоже стандартный такой, как и вопрос. Да, планируется, ведутся переговоры, но сейчас ответа пока у нас нет. Будет ЦОД, не будет ЦОД. Мы работаем над этим, мы общаемся с Карпом, да, то есть с центральным офисом Microsoft, и всячески пытаемся продвинуть эту тему, потому что понимаем, что нашим заказчикам в связи с ограничениями, в том числе в законодательстве, необходимо, чтобы центр обработки данных, офис 365, был в России. Но пока, к сожалению, его нет, и будет ли он, я не могу ответить.
Ясно, спасибо.
Что-то еще? Вон там еще вопрос. Передайте, пожалуйста, микрофончик.
Здравствуйте. Я хотел спросить вот какой вопрос. У вас в рекомендациях написано «Рассмотрите гибридный сценарий Office 365». Я бы хотел узнать, вот где, может быть, почитать подробнее, да, какие вот технические решения существуют. Ну, я могу сказать, что основной вопрос, какой нас касается, это гибридное развертывание Exchange, То есть часть Exchange остается на наших серверах, почтовых ящиков, а часть мы хотели бы вынести как раз в офис 365. Вот этот вопрос вы как-то могли просветить?
Да, конечно. Этот вопрос на самом деле очень хорошо описан в сети интернет. На Технете есть масса статей, есть масса видеороликов, записанных на эту тему. Более того, мы очень сильно развиваем это направление, в том числе Exchange Online, гибрид с Exchange Online. Это всячески упрощаем процедуры, которые необходимы для того, чтобы настроить гибрид. Сейчас это делается очень легко по сравнению с тем, как это было раньше. Поэтому если у вас... Давайте так, описывать я здесь не могу, как это происходит, да, но мы можем с вами поговорить после сессии. Я дам вам ссылочки, дам какие-то советы по конфигурированию этого момента. Более того, когда вы регистрируетесь на Office 365, на портале, там в административной консоли вы можете найти гайд, step-by-step гайд, который там, в общем, описано, что нужно сделать, в какой последовательности, и у каждого шага есть очень подробная инструкция о том, как это нужно сделать.
Спасибо. Еще небольшой вопрос. Uh-huh. Какие версии Exchange серверов объединяются в гибридные модели с Office, с Office 365?
Вы имеете в виду on-premise, которые?
Да, on-premise.
Это 2007, 2010 и 2013.
То есть 2007 полностью поддерживают?
Нет, объединение. Там есть ограничения. Нужно устанавливать дополнительный сервер, который будет обслуживать гибридную модель. Ну, это тонкости, я вас уверяю, там ничего сложного нет.
Понятно, спасибо.
Еще вопросы? Передайте, пожалуйста.
Я вчера развернул, собственно, Office 365. Сейчас пытался установить его к себе на планшет. Uh-huh. Вижу, что есть версия для телефонов, для планшетов, говорит, не поддерживается на этом устройстве. Когда будет поддержка для Android-планшетов?
Хороший вопрос. Он немножко не относится к теме данной сессии. Вы на Yammer его, пожалуйста, напишите. И уверен, что вам очень быстро ответят, потому что он достаточно популярен. Коллеги? Ну что, коллеги, давайте тогда на этом закругляться. Спасибо, что пришли. Надеюсь, было интересно. Всего хорошего. До свидания. Встретимся.